Добрый вечер. И говорить сегодня будем, да, таки про книгу Йоны. Краткое вступление заключается в том, что книга Йоны это одна из книг Танаха. Это одна из книг Танаха, но беглый анализ этой книги, ее прочтение, и хоть это и называется книга, это небольшой текст, который состоит из 4 глав. И вот я опытным путем установил, я сегодня в школе школьникам преподавал книгу Йоны, и я ее печатал. И весь ее текст поместился 12-м шрифтом калибри на двух сторонах листочка А4 такого. То есть это действительно небольшой текст, который можно за 5-6 минут бегло прочитать. Но если даже бегло вот так вот прочитать и попытаться ее проанализировать, эта книга оставляет много вопросов. Вопросов как по самому тексту, про суть истории, которая там описана, так и вообще, собственно, место этой книги в Танахе. В Танахе тексты можно разделить на несколько категорий. Это, безусловно, тексты Торы, то есть текст Торы с первой главы Брейшит и до последней главы Торы в Изот Абраха, 5 книг Торы. Потом в Танахе можно выделить две группы книг пророков. Большие пророки, которые частично тоже описывают еврейскую историю, которая была после истории, которая описывает Тора, повествования, которое описывается в Торе, и малые пророки. В малых пророках в основном это какие-то сообщения от Всевышнего всему миру и еврейскому народу, какие-то идеи, которые пророки очень кратко пытаются передать. И в основном это идеи такого глобального характера. Также в Танахе можно выделить книги другие танахические, которые тоже делятся условным образом на две категории. Это какое-то повествование, как, например, книги Деврей Амим, Эзра и Нехемия, и какие-то рассказы, которые связаны с еврейской историей, как книга Эстер, и морально-этическое учение, это все остальные Мегилот, книга Таилим и так далее. Вот история же Йоны, она, ну, как мне кажется, по-моему, немножко выбивается из общей системы книг Танаха. И также не совсем понятен исторический контекст. Когда эта история, которая в книге Йона описывается, произошла, где точно она произошла, какие исторические персонажи в этой книге участвуют. И, в общем, много вопросов. И, соответственно, много вопросов по самому тексту. Особенно если его читать вдумчиво и на иврите. Возникает много вопросов. Перед тем, как ответить на важные вопросы, которые были анонсированы к этому уроку, почему эта книга читается в Йом-Кипур, почему есть такой обычай, и какое сообщение она несет. Перед тем, как ответить на основные вопросы самого повествования, куда и от кого и зачем бежал пророк Йона, я думаю, что следует быстро, бегло вспомнить всю эту историю. И ближайшие несколько минут я займусь пересказом книги Йоны. Но это будет не просто пересказ в формате «говорящая голова» меня, а я постарался это сделать более медийно, вот поэтому будут картинки. Книга Йоны состоит из 4 глав, и давайте каждую главу отдельно тезисно разберем, про что в ней рассказывать. Книга Йоны начинается с того, что Всевышний сообщает сказать пророку, которого зовут непосредственно Йона, что у него есть миссия. Эта миссия заключается в том, что он должен прийти в город Ниневея и сообщить жителям этого города, что они должны раскаяться в своем плохом поведении, а иначе город настигнет, и жителей города настигнет кара. Йона не хочет исполнять приказ Бога, и поэтому, как написано в книге Йона, он приходит в порт и отправляется в Таршиш. То есть он должен был попасть в Ниневею, а он приходит в порт и отправляется в Таршиш. Хотя география тут не очень важна, но для общего понимания Ниневея – это город, который находится на территории современного Ирака, то есть это междуречье, Вавилон, и город довольно-таки знаменитый в исторической перспективе, если я не ошибаюсь, это один из вообще первых городов, возникших на Земле, то есть городов, построенных современной человеческой цивилизацией, и город легендарный в британском и берлинских исторических музеях есть целые большие экспозиции, которые посвящены конкретно этому городу. Вот, если у вас под боком британский музей Лондона или музей Пергамон в Берлине, настоятельно рекомендую в них сходить и посмотреть на эти экспозиции. Таршиш – это либо остров, либо город, местность, которая находится в Средиземном море. Скорее всего, речь идет про Кипр, Киприйские острова. Вот. И, то есть, Йона должен был направиться в Междуречье, в город Ниневею, а попытавшись сбежать от своей миссии, он отправляется в Таршиш. Во время его бегства на корабле в море начинается очень сильный шторм, неестественный для этих мест, и корабль практически тонет. И тогда моряки начинают взывать каждый к своим богам с просьбой об остановке шторма и дождя, бури. После этого, когда ничего не помогает, когда буря только усиливается, они бросают жребий, чтобы выяснить, кто же виноват в этом несчастье, в этой катастрофе, и жребий выпадает на нашего основного героя Йону, который в это время, собственно говоря, это тоже очень важный элемент повествования, спит. То есть он, когда начался шторм, Йона пошел спать. Его будят и говорят, кто ж ты такой, и что ты сделал, что на нас пришла такая большая беда. Йона отвечает морякам, что он еврей. Он так и говорит, я еврей. И, собственно говоря, это моя работа, моя профессия. И так как на него выпадает жребий, и он сам говорит это морякам, его выбрасывают за борт, после чего буря прекращается, шторм останавливается. И Йона оказывается в открытом море. На этом заканчивается первая глава этой замечательной истории. Во второй главе нам сообщается, что Йона не погибает. Это только была первая серия. В серии номер два Йону заглатывает рыба. Если анализировать текст более детально, то оказывается, что там было две рыбы, как это из текста видно, потому что слово «рыба» на иврите, на святом языке, может быть как женского, так и мужского рода. В русском языке такого разделения нет. То есть нету рыба и рыбы. Есть просто рыба женского рода. В иврите есть даг, есть дага, мужская, женская рыба. И в тексте, который описывает, что происходит с Йоной, видно, что этих рыб было две. То есть вначале одна съела Йону, заглотила Йону, и через какое-то время еще более огромная рыба заглотила первую рыбу вместе с Йоной. Вот такое чудо. Йона пребывает в рыбе какое-то время. Там он понимает, осознает ошибочность части своего поведения, не всего, но в любом случае просит Бога, молит Бога освободить его и спасти его. И это и происходит. Рыба выплевывает его, и он оказывается на суше и через какое-то время попадает в город Нинвей, чтобы осуществить свою миссию изначальную, от которой он хотел убежать. Третья глава рассказывает нам про что произошло с Йоной в городе Нинвей. Йона исполняет свою миссию. Он ходит по городу и объявляет, что через какое-то время город будет уничтожен, если вы не раскаетесь. И происходит очень занятная метаморфоза. По моему скромному пониманию, наверное, то, что происходит дальше, является самым большим чудом, которое описано в книге Йона. Там в книге написано много разных чудес, в том числе рыба, история про рыбу. Но то, что происходит дальше, как по мне, является еще большим чудом, потому что история нам сообщает, что жители города и глава, царь этого города внимают, внемлют пророчеством Йоны, что город будет уничтожен, если они не исправятся. И в городе начинается большой пост, раскаяние. И, собственно говоря, интересный такой момент. Многие детали описания того, что сделали жители Нинвея для свершения вот этого раскаяния стало источником еврейского закона. Есть такой трактат Талмуда Таанит, где основной темой является обсуждение законов общественных постов. То есть, например, когда в земле Израиля долгое время нету дождя, и ситуация может стать критичной для сельского хозяйства, не вырастет хлеб, начнется голод, случится катастрофа. Еврейский закон говорит, что необходимо объявить об общественных постах. И в эти общественные посты нужно делать, кроме самого поста, кроме не есть ничего и не пить, нужно делать определенные действия. И вот эти определенные действия, которые нужно делать, это мешковина, выносить ковчег с Торой на улицу, молиться на улице, не в синагоге, запрет ношения обуви, вот такие все моменты и многие другие выучиваются из книги Йоны, из описания того, что сделали жители города Нинвея, чтобы раскаяться. Причем это раскаяние, видимо, происходило очень молниеносно и очень, так как говорится, от всей души. Даже текст говорит, что даже на животных они для животных соорудили что-то типа одежды из мешковины для того, чтобы как бы животные тоже участвовали в процессе раскаяния. Но как бы там ни было, город раскаивается, либо делает какие-то действия на пути к этому. Все сидят, молятся и так далее. Йона обескуражен этой вот, случившимся. И заканчивается третья глава на том, что все-таки Всевышний решает город не уничтожить. То есть их раскаяние было эффективным. И четвертая глава истории Йоны рассказывает нам о том, что Йона фактически решает умереть. Он выходит за границы города, сооружает для себя шалаш и ждет, что случится дальше. Дальше случается то, что часто в Танахе случается, жара, неимоверная, неестественная жара. Йона страдает от этой жары невероятно. Но вдруг вырастает какое-то растение, которое на иврите называется кикайон. Это растение вырастает буквально за несколько часов, за несколько минут. То есть это тоже одно из чудес, которое описано в этой книге. И это растение с большой листвой, с большой кроной создает тень, в которой укрывается Йона, и ему хорошо, он радуется этому факту. Но потом этот, точно так же, как это растение кикайон появилось, оно засыхает и умирает, пропадает. И Йона весьма разочарован этим фактом. И тут наступает, собственно говоря, завершение вот этого сюжета, завершение этой истории, самый ее пик. Всевышний сообщает Йоне, учит его уроку, который он должен был усвоить, и говорит ему, что если ты так расстраиваешься из-за растения, которое чудесным образом появилось и точно так же чудесным образом исчезло, и ты не приложил никаких усилий, для, чтобы это растение выросло, то есть оно никаким образом с тобой вообще не связано, то целый город с большим, огромным населением, люди разных возрастов, как можно не беспокоиться и не думать о них? Неужели ты хотел, чтобы они были уничтожены? И на этом заканчивается книга Йоны. Вот такая история. История, то есть, грубо говоря, она разделена на 4 главы, и можно сказать, что есть 4 серии, 4 акта. Первое, Йона убегает или пытается убежать от Бога, от данной ему миссии, идти в город Нинве и проповедовать там. Акт, серия номер 2, Йона на корабле. Акт номер 3, и на корабле и потом в море, в рыбе. Акт номер 3, Йона приходит в Нинвей и таки выполняет, исполняет свою миссию. И 4, история с растением кикайон, клещевина, по-моему, она называется в русском переводе. Вот такая замечательная история. Теперь давайте попытаемся ее проанализировать. Начнем с того, что я попробую дать несколько ответов, почему же эту историю читают в Йом-Кипур. Вообще, про раскаяние в Танахе есть достаточное количество сюжетов. И да, конечно же, тема раскаяния является центральной в книге Йони, причем с различных перспектив. Это и раскаяние целого народа, народа Нинвей, и желание Всевышнего, чтобы это раскаяние случилось. Это и трансформация самого Йоны, как на персональном уровне, как персонажа, тоже можно назвать это своего рода каким-то раскаянием. Вот, и поэтому, конечно же, она по тематике очень сильно подходит к Йом-Кипуру, дню искупления, когда мы, нашей задачей этого дня и всех его законов является то самое раскаяние. Раскаяться в своих плохих поступках, пообещать больше их не делать и записать себя в книгу жизни на будущий год. Но все равно, почему именно этот сюжет, именно эта история была выбрана мудрецами для чтения в Йом-Кипур, а не другие истории раскаяния, которые можно найти в Танахе. Во-первых, откуда, когда ее читают? И откуда вообще известно, что ее читают? В Йом-Кипур, книгу Йона. Про это написано в Талмуде, трактате Мегила. Там сообщается, что в Йом-Кипур после дневной молитвы Минха, после чтения Торы, после чтения отрывка из недельной главы Ахараймот в качестве мафтира, в качестве отрывка из пророков, читают Йону, читают книгу Йоны. То есть это мафтир, это отрывок из пророков. В дни общественных постов в молитву Минха читают автору тоже. Есть автор. И вот это, собственно говоря, обычай, который еще в Талмуде записан, и вот он нами соблюдается. То есть это не утром читается в Шахарит, а в Минху. Каковы же причины? Самое классическое объяснение можно найти в комментарии Раши, до Сидур, где он пишет, что читают Йону в Йом-Кипур, потому что жители города Нинвы раскаялись. И практически под конец, после обеда в Йом-Кипур, когда уже нам следует все-таки начинать думать про раскаяние, это очень подходящий для чтения и слушания текст. Весь еврейский народ собирается, присутствует в это время в синагогах, и, конечно же, нужно начинать думать про тшуву. Пора бы уже. Это объяснение Раши. Немножко другое объяснение приведено в комментариях раввина Давида Авудрагама. И он, Авудрагам, пишет, что эту автору, книгу Йоны, мы читаем потому что в ней можно увидеть следующую идею. От своего рока не убежишь, от своей судьбы не убежишь, от своей миссии не убежишь. И точно так же человек не может скрыться от следствия своих плохих поступков. Если человек совершил аворот, совершил какие-то грехи, неправильные, нехорошие действия, то ответственность за это обязательно настигнет человека. И пример книги Йоны, он многогранный в этом смысле. Это и попытка самого Йоны убежать от ответственности, и тот урок, который раз за разом с помощью различных чудес ему дает Всевышний, а урок этот заключается фактически в том, что ты не прав и не убежишь от своей миссии, и ты заблуждаешься в каких-то своих мыслях, в каких же мыслях точно ошибался пророк Йона, я расскажу чуть позже. И это ответственность жителей города Нинвы, которых предупредили, что они, если не исправятся, то их грехи их же и убьют. Они будут уничтожены, весь город будет стерт с лица земли. И позитивный пример. Жители города Нинвы услышали, раскаялись и так далее. Вот. И поэтому эту книгу в Йом-Кипур читают. Другие комментаторы находят несколько других параллелей. И тут нужно сказать такой момент, когда был исторический период во времена римлян, когда римляне запрещали публичное чтение Торы, то раввины, чтобы не забыть важные какие-то идеи, которые написаны в Торе, сделали такой как бы эрзац чтения Торы, который заключался в чтении соответствующих смыслу недельных глав отрывков из пророков. И это называется автора. Это называется автора, то, что до сих пор у нас такой обычай есть. После чтения Торы публичного в синагоге читается отрывок из пророков. И отрывки из пророков, конечно же, не всегда недельные главы Торы как бы повторяют. Чаще всего во вторе, а иногда это целые большие куски текста, где много всего есть. Но чаще всего во вторе есть какой-то один элемент, а одна какая-то идея, либо напоминание об одной какой-то заповеди, которая соответствует или параллельно такой же заповеди или идеи в недельной главе Торы. То есть это всего одна какая-то идея. Очень схожий сценарий может быть и с книгой Йоны, Йом-Кипуром. Возможно, раввины постановили читать книгу Йоны в качестве авторы, потому что там всего лишь один какой-то элемент, безусловно, важный, есть, который связан по контексту с теми текстами, которые читаются в Йом-Кипур или с самим днем. Вот. И таких идей раввины предлагают, или таких схожестей раввины дополнительно предлагают несколько. Во-первых, в Йом-Кипур в описании Торой службы в храме Йом-Кипура есть очень яркая деталь, очень яркая заповедь, которая называется «Козел отпущения». Это специальное служение, специальная жертва в храме, когда брали двух идентичных козлов, и первосвященник с помощью жребия решал, какой из козлов будет принесен в жертву всесожжения в храме, а какой из них будет отправлен к Азазелю, то есть отправлен в пустыню и там погибнет. И вот это служение в Йом-Кипур, оно очень много смысла имеет по отношению к самому дню, то есть то, что это день искупления. И вот этот элемент гораля, жребия, когда жребий или Всевышний с помощью случая нам кажущегося определяет судьбу, в данном случае в Йом-Кипур козлов. Но такой же жребий или такой же элемент истории мы находим в книге Йона, где моряки решают бросить жребий, который выпадает на Йону. Есть еще один элемент, есть одна идея, которая присуща Йом-Кипуру и встречается в текстах, которые в том числе читаются в Йом-Кипур. Это аллахический принцип, принцип Торы, который кратко на иврите называют «вехай бахем». То есть это принцип, концепция, что человеческая жизнь, она, кроме нескольких исключительных ситуаций, она дороже любых заповедей. То есть человек должен с помощью заповеди жить, а не умирать за заповедь. Кроме, опять-таки, оговорюсь, кроме нескольких исключительных ситуаций. То есть жизнь имеет наивысший приоритет в этом мире, даже в каком-то роде человеческая жизнь дороже заповедей. В общем, то есть жизнь человека очень, очень важна. Пророк же Йона, пытаясь избежать своей миссии, которая была наложена им Всевышним, он, причем несколько раз в истории, хочет умереть. То есть он не хочет исполнять волю Бога, и он готов умереть, готов отдать свою жизнь из-за каких-то идей или из-за каких-то принципов, которые у него есть. И вот как раз-таки и в этом была основная ошибка, просчет пророка Йоны. Его жизнь очень важна, и жизнь людей в городе Нинве тоже чрезвычайно важна, намного важна каких-то других принципов. Вот. И для того, чтобы проиллюстрировать эту чрезвычайно важную концепцию в Йом-Кипур, некоторые раввины говорят, что раввины установили читать книгу Йона в Йом-Кипур. Так либо иначе, различные идеи, которые, которые я тут собрал, объясняющие, почему читают книгу, книгу Йона в Йом-Кипур, сводятся к раскаянию, к тшуве, к изменению себя, к трансформации самого себя. И, безусловно, это основная тема Йом-Кипура тоже. Поэтому понятно, почему книгу Йона читают в Йом-Кипур. И есть еще более глубинные объяснения. Например, Виленский Гаон предлагает объяснять всю историю пророка Йоны не буквально. То есть он предлагает эту историю аллегорически воспринимать, где Йона – это не конкретный человек, который там когда-то жил, а Йона – это человеческая душа. И, соответственно, вся история книги Йоны является аллегорическим описанием пути души в этом мире. Все, что с душой происходит в этом мире. Первая часть книги Йоны таким образом описывает путь души в этом мире, в материальном. Потом книга Йоны описывает, что происходит с душой человека после, непосредственно после его смерти, и дальнейшее описание трансформации души человеческой, которая происходит в духовных мирах. Это то, что дальше описывает книга Йоны, по мнению Виленского Гаона. И тоже в этом есть достаточно смысла, который бы объяснял нам, почему книгу Йоны читают в Йом-Кипур. Когда еще про нашу душу думать и про вопросы, которые, про темы, которые мы всячески стараемся избегать, стараемся не задумываться про это, стараемся как-то сгладить острые углы этой тематики, тематики вопросов смерти, и что будет с нами после смерти, и как наша смерть наступит, готовы ли мы к ней, и так далее. И если воспринимать книгу Йоны по объяснениям Вильна Гаона, что это описание души, жизни души человека в этом мире, и что с душой происходит в мире, то понятно, почему это нужно читать в Йом-Кипур, чтобы задуматься про свою собственную душу, про свою собственную судьбу. Но так далеко я сегодня объяснять книгу Йоны не намерен, но объяснение Виленского Гаона я всячески рекомендую к изучению вам, если у вас есть таковая возможность. Такая возможность, я думаю, что многие раввины, я сам иногда пару раз это тело будут давать в Йом-Кипур или близко к нему уроки по книге Йоны, которые учитывают вот этот комментарий Виленского Гаона. И если у вас есть такая возможность, обязательно прослушайте эти уроки, ознакомьтесь с интерпретацией Виленского Гаона. Я считаю, что это очень важные знания, которые должны быть. Но мы вернемся к более простым вещам. По-простому попытаемся проанализировать книгу Йоны. Вот. И я вам сейчас предоставил сразу несколько объяснений, почему книгу Йоны читают. Но, кроме этого, как мне кажется, в каждой главе книги Йоны, то есть в каждом логическом отрывке, есть своя собственная идея, которую необходимо понять в Йом-Кипур. И поэтому не существует одного правильного, единственного ответа, почему книгу Йоны читают в Йом-Кипур. Ее читают из-за совокупности разных объяснений. Фактически в каждом предложении, в каждом стихе книги Йоны можно найти какую-то идею, которая так либо иначе связана с Йом-Кипуром. Поэтому есть много смыслов ее читать, и, может быть, это является причиной того, что в некоторых синагогах, в некоторых общинах считается таким почетным быть мафтиром, быть вызванным к чтению этой книги, и во многих синагогах эту честь за большие деньги продают. Может быть, поэтому. Потому что есть много смыслов, почему Йом Кипур читают. Но давайте с вами с некоторыми из них попытаемся разобраться. И заодно разберем несколько важных и интересных деталей самой истории, которую он кратко пересказал 20 минут назад примерно. Во-первых, самый, как мне кажется, острый вопрос, который возникает при анализе текста, это каким образом Йона пытался убежать от своей миссии и от Бога. Что он вообще думал и зачем, и куда он хотел убежать. Как вообще эту историю понимать. И я скажу честно, ответы, которые предлагают комментаторы Танаха на этот вопрос, меня до конца не устраивают. И я сейчас вам попытаюсь объяснить, почему. Самый классический ответ на вопрос, куда и зачем хотел убежать Йона, приводит комментатор Танаха Радак. Радак в своем комментарии задается этим вопросом, куда же Йона хотел убежать от Бога и как это вообще возможно? Разве можно от Бога убежать? Он вездесущий, абсолютен. И, конечно же, пророк Йона, будучи пророком, должен был это понимать. Даже маленькие дети это понимают, что от Бога убежать нельзя. От Всевышнего скрыться нельзя. Он все видит, он все знает. И вообще мы верим, что Всевышний находится вне времени, вне границ времени и пространства. Поэтому куда же Йона хотел убежать? Каков был его план? И Радак объясняет, что он, его план был не убежать от Бога. Конечно же, Йона понимал, что это невозможно. Но он хотел избежать своей миссии. Он хотел избежать своей миссии. И в чем заключался план? План был как можно скорее покинуть границы страны Израиля, земли Израиля. Потому что Йона полагал, что пророчество возможно только в земле Израиля. И по той либо иной причине Йона не хотел исполнять свою миссию. Чуть позже поговорим, почему он мог это не хотеть. Но он хотел скрыться, не хотел делать то, что ему говорит Всевышний. И поэтому, чтобы уйти от этой миссии, Йона думал, что он придумал вот такой, как говорится, чит-код. Он просто покинет землю Израиля, отсоединиться от пророчества, не будет дальше слышать, что Всевышний ему говорит, и все, таким образом ситуация устаканится сама собой. Но это, как мы из истории видим, это не сработало. У Всевышнего были другие планы относительно Йона. И вообще мы видим из примеров того же Танаха, других, например, на примере пророка Даниэля и некоторых других, что в какой-то мере пророчество доступно не только в земле Израиля, или в каких-то исключительных ситуациях оно доступно вне земли Израиля. Вот. Да, собственно говоря, можно даже вспомнить про Авраама, который начинал получать свои пророчества, не находясь в Израиле, не находясь на территории страны Израиля. Вот, поэтому план Йоны был обречен. Это так объясняет Радак. В Мидраш, Пискей д'Раби Элиэзер, можно сказать, дополняет комментарий Радака, либо Радак, наоборот, потому что Мидраш был написан до комментария Радака, или Радак дополняет то, что написано в Мидраше. Но в любом случае Мидраш, Мидраш Пиркей д'Раби Элиэзер сообщает другую деталь. объясняет мотивацию, куда же он хотел убежать и зачем он хотел избежать своей миссии. И Мидраш говорит, что точно такую же миссию Йона уже исполнял. То есть он уже один раз в истории должен был прийти к жителям какого-то города и сказать, что если они не раскаются страшнейшим образом, то Всевышний уничтожит этот город. И этот город находился в земле Израиля. То есть он пришел в еврейский город и сказал жителям этого города, что они должны раскаяться. И часть города, либо весь город раскаялся. В любом случае, город по факту не был уничтожен. И тогда, говорит Мидраш, пророка Йону объявили лжепророком. Лжепророком. Что не очень хорошо. Не очень, скажем так, хороший статус. И поэтому Йона боялся повторения этого сценария. Он боялся, что если он придет в Нинвею, скажет, Бог уничтожит город, если вы не раскаетесь. И, собственно говоря, он боялся, что фактически произошло. Он очень переживал за свой собственный статус и репутацию. И поэтому он хотел этой миссии избежать. Он не хотел ее повторять, не хотел делать то же самое. Еще один мидраш Илкут Шимони, это сборник мидрашей в средние века в городах Шум. Этот сборник был составлен. Там приводится еще одно высказывание раввинов, которое близко нам по контексту, который Мидраш говорит, что Йона даже был готов убить себя, чтобы избежать этой миссии, потому что он чрезвычайно сильно беспокоился о своей репутации, либо о репутации евреев, которые не всегда слушаются своих пророков. А если он опасался, что если он придет в город Нинвей, а его там послушаются и раскаются, а евреи не всегда слушаются пророков и не раскаются, это будет то, что называется Хилуль Ашем, разрушение его собственной репутации как пророка, как некого медиатора, который сообщает то, что хочет Всевышний сообщить людям. И поэтому он хотел это избежать, эту миссию, выйти из нее даже посредством собственной смерти. То есть он был готов умереть. Мидраш сообщает, что именно поэтому он попытался поехать в город Таршиш, именно туда плыл корабль, на который сел Йона в самом начале истории. И Таршиш, вот этот морской путь из Яфо в Таршиш, из Израиля в Таршиш, чрезвычайно опасен. И Мидраш говорит, что мало кто вообще доплывал до Таршиша. То есть это изначально очень было опасное, смертельно опасное путешествие. И как бы уже в самом начале Йона был готов умереть. Тем более потом, когда он сам сказал бросить его в море, мало кто выживает в море, и потом, когда он в рыбе оказался и так далее. То есть он хотел даже с помощью своей смерти избежать этой миссии. Вот. Это разные идеи, почему Йона не хотел делать то, что ему говорит Всевышний. И, конечно же, от Бога он не хотел убежать. Это невозможно. Он хотел... То есть все эти объяснения объединяет одна общая идея, что Йона по тем либо иным причинам не хотел исполнять свою миссию, миссию пророка, и не хотел, чтобы жители города Таршиша раскаялись. Или, может быть, он хотел, чтобы они раскаялись, но, по всей видимости, считал, что они должны быть наказаны. Вот. Это ответ на этот вопрос. Также в книге Йона есть еще несколько важных идей, которые раскрываются во второй части, в третьей и четвертой главах. И из-за этих идей эта книга тоже в том числе читается в Йом-Кипур. Вот. И эти все идеи я объединил словом «тшува». Слово «тшува» — замечательное слово ивритское, которое означает раскаяние, но фактически оно обозначает возвращение человека к правильному пути. Считается в еврейской теологии, в еврейской мысли религиозной, что любое преступление, любой грех, который совершает человек, он совершает не до конца осознанно, то есть нету осознанно совершенных злодеяний. Любой человек, у которого есть мозг, у которого есть разум, не будет творить зло. Таким образом, любое совершенное человеком преступление — это временная ошибка, временное помутнение рассудка, временный сход с курса жизненного, по которому должен уход от курса, по которому должен идти человек. И тшува таким образом является обнулением, возвращением человека к изначальному курсу, к доошибочному состоянию. И слово тшува в своем корне и содержит вот эту идею, ивритское слово тшува содержит вот эту идею возвращения. Возвращение к естественному состоянию. Вот. И для объяснения этой концепции я выбрал замечательную иллюстрацию порванной веревки, которая связана вновь. И процесс раскаяния, который пройден правильно и полноценно, чем-то схож на порванную веревку, которая заново связана. Человек, который раскаялся, говорят мудрецы, его проступки превратились в мицвот, в добрые дела. И если человек действительно раскаялся в чем-то злом, плохом, что он совершил, то получается, он бонус получает, кроме того, что обнуляются все его злодеяния, и человек возвращается в изначальное положение, дефолтное, но кроме этого плохие поступки превращаются в мицвот. Как это вообще может работать? И вот это иллюстрируется очень хорошо порванной веревкой, которая заново связана. Можем себе представить, что наши поступки, они так либо иначе подпитывают то, что называется человеческая душа. А человеческая душа является каналом, который связывает нас, наше естество со Всевышним или с духовными мирами. И когда человек делает что-то плохое, он наносит своей душе урон. И это можно представить себе в виде разорванной веревки, разорванного канала нашей связи с Богом. Но когда человек кается, когда он возвращается, когда он исправляется себя, то он этот канал восстанавливает. Но восстанавливает он его уже в новом виде, он становится короче, человек становится ближе к Богу. Это очень глубокая идея. И глубокая рефлексия, и всячески тоже рекомендую хотя бы в Йом-Кипур про это подумать. И вообще раскаяться — это заповедь Йом-Кипура, точно такая же, как и поститься. Как не есть и пить, мы тоже должны в этот день раскаяться. Так вот, вернемся к книге Йони, повествованию. Йона, одна из причин, почему он расстроился, почему он хотел умереть, и почему он ушел из города, и вот все, что с ним случилось после этого, было связано с тем, что, как говорят комментаторы, Йона не верил в искренность раскаяния людей города Нинве, не верил в их чуву. И с помощью истории с вот этим кикайоном, с этим растением, которое выросло и потом завяло, Всевышний ему как бы ответил на его заблуждение, то есть преподал Йоне урок. И урок этот очень тоже многогранный, много разных смыслов можно из него извлечь. Один из смыслов — это то, что Йоне на самом деле в истории с кикайоном, с растением, после того, как это растение чудесным образом завяло, было жалко не само растение, которое им не должно было быть жалко растения. Как правило, людям не жалко растения. Животных, может, и бывает жалко, но растения обычно не вызывают, гибель растений не вызывает какой-то жалости и какой-то печали. А в Йоне было по-настоящему плохо. Он был очень опечален тем, что это растение завяло, что оно истлело и исчезло. И комментаторы говорят, что ему на самом деле было жалко не растение, а ему было жалко и печально от того факта, что он не может больше находиться в тени этого растения. То есть Йоне было жалко самого себя в какой-то мере. То есть эта жалость была направлена к нему родному, к нему самому. И в этом плане Всевышний ему показал, что в этом и заключается ошибка, что если думать про самих себя, думать про какие-то правила, а Йона, видимо, был человек жестких и прямых принципов, то действительно, наверное, правильно было бы жителей Нинве наказать и не дать им возможность раскаяться, и вообще не дать им даже возможность узнать про то, что у них есть такая опция раскаяться. Но Всевышний ему сказал, что это неправильно, и не всегда в этом мире все должно подчиняться некой правильной истинности, мере суда, законам и принципам. В этом мире также присутствует элемент милосердия. И это милосердие пронизывает этот мир. И поэтому у людей Нинвеи должна быть возможность все обернуть вспять и исправиться. И этот урок преподнес Всевышний Йоне с помощью вот этого кикайона, с помощью этого растения. В Талмуде Иерушалми есть очень интересный эпизод, который, в принципе, тоже эту же самую идею подчеркивает. В Талмуде Иерушалми сообщается, что условно у мудрости и пророчества спросили небесные силы, как следует поступать с человеком, который совершил преступление, который совершил грех. И мудрость, и пророчество ответили, что человек должен понести наказание. Сделал что-то плохо — получи штраф, получи наказание. Это принцип, на котором построен этот мир. И Талмуд говорит, это же самый вопрос. Небесные силы спросили у Всевышнего. И Всевышний сказал, что человек, который совершил преступление, должен получить возможность раскаяться в нем и обернуть все вспять. И, видимо, наш основной герой истории Йона придерживался позиции мудрости и пророчества из вот этого рассказа, из этой аллегории из Талмуда. Он, видимо, считал, что не всегда и не у всех должна быть возможность раскаяться. Либо не у всех должна быть возможность получить прощение, совершив частичное раскаяние. И Всевышний через эту историю показал ему, что нет, иногда даже частичное раскаяние тоже работает. В любом случае такая возможность должна быть дана людям, потому что если она не будет дана, человечество погибнет. Не всегда все должно решаться с помощью меры суда, и не всегда за преступлением сразу же должно следовать наказание. Еще буквально 10 секунд скажу еще одну идею, которую следует упомянуть в связи с книгой Йоны. Это то, что комментатор, которого я уже сегодня упоминал, Рав Давид Абарбанель, говорит, что город Нинвей не отказался от самого страшного своего греха, греха идолопоклонства. И если мы с вами сходим в музей Пергамон в Берлине или British Museum в Лондоне, мы таки увидим огромное количество статуй различных языческих богов, которым поклонялись жители Нинвеи все время существования этого города. И в чем же они раскаялись, говорит Абарбанель? Они раскаялись только в неэтичном, плохом, аморальном поведении по отношению к друг другу. И этого было достаточно. И, возможно, это еще один из уроков книги Йоны. И, возможно, также поэтому книга Йоны читается в Йом-Кипур. Потому что сам день Йом-Кипура, если мы постимся, если мы молимся, он искупляет наши грехи, ошибки, которые мы совершили по отношению ко Всевышнему. То есть ритуальные аспекты Торы. Раскаяние совершить просто. Это сам день Йом-Кипура нам помогает в этом. Но вот раскаяться в преступлениях, совершенных по отношению к другим людям, Йом-Кипур сам по себе не помогает. Нужна собственная личная трансформация и обязательное участие многих сторон. Если мы кого-то обидели, нужно попросить у человека, которого мы обидели, прощения. Без этого не может быть раскаяния. Может быть, урок книги Йоны, дополнительный урок также в этом. Желаю всем осмысленного Йом-Кипура, хорошей подготовки к нему. И дай Бог, чтобы у нас получилось осмысленно и хорошо провести этот день поста.